Василий Андреевич Жуковский. «Война мышей и лягушек». Отрывок. Москва. Издательство «Детская литература». 1984 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Сказка написана в августе-сентябре 1831 года. Напечатана в журнале «Европеец» в январе 1831 года с подзаголовком «Отрывок из неоконченной повести». Источник сказки Жуковского – древнегреческая комическая поэма «Батрахомеомахия», пародия на эпос. Сочинителем пародии считают Пигрета Корийского, конец VI – начало V века до нашей эры. Жуковскому была известна сходная с нею поэма «Лягушка-мышатник» немецкого писателя Георга Роленхагена, 1542-1609. На поэме Жуковского лежит печать сатиры на современных поэту-литераторов. Так кот Федот Мурлыка в черновике носил имя Фадея Мурлыки, что указывало на продажного писателя-доносчика Фадея Венедиктовича Булгарина. В «Премудрой крысе Ануфрии» Жуковский изобразил самого себя. Независимо от намеков, сказка обладает высокими художественными достоинствами, пародийным воспроизведением царского быта и государственных ритуалов. Слушайте, я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек. Сказка — ложь, а песня — быль, говорят нам. Но в этой сказке моей найдется и правда. Милости ж просим тех, кто охотник, в досужный часок пошутить, посмеяться, сказки послушать. А тех, кто любит смотреть из-под лобья, всякую шутку считая за грех, мы просим покорно к нам не ходить и дома сидеть, да высиживать скуку. Было прекрасное майское утро. Квакун 20-й, царь знаменитой породы, властитель ближней трясины, вышел из мокрой столицы своей, окруженной блестящей свитой придворных. В припрыжку они взобрались на пригорок, сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись, царь приказал из толпы его окружавших почетных стражей вызвать бойцов, чтобы его царя забавляли боем кулачным. Вышли бойцы. Началось. Уж много было лягушечьих морд царю в угождение разбито. Царь хохотал. От смеха придворная квакала свита вслед за его величеством. Солнце взошло уж на полдень. Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке с тоненьким хвостиком, острым как стрелка, на тоненьких ножках выскочил. Следом за ним четыре таких же, но в шубах дымного цвета. Рысой они подбежали к болоту, белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши правую ножку, начал воду тянуть, и, казалось, был для него тот напиток приятнее меда. Головку часто он вверх подымал, и вода с усатого рыльца мелким бисером падала. Вдоволь напившись и лапкой рыльца обтерши, сказал он: «Какое раздолье студеный выпить воды, утомившись от зноя! Теперь понимаю то, что чувствовал Дарий, когда он в бегстве из мутной лужи напившись, сказал: „Я не знаю вкуснее напитка“». Эти слова одна из лягушек подслушала. Тотчас скачет она с донесением к царю. Из леса, где вышли, пять каких-то зверьков с усами турецкими, уши длинные, хвостики острые, лапки как руки. В осоку все они побежали и царскую воду в болоте пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком стражей Квакун посылает Харунжева Пышку проведать, кто незваные гости. Когда неприятели, взять их, если дадутся. Когда же соседи, пришедшие с миром, дружески их пригласить к царю на беседу. Сошедший Пышка с холма и, увидя гостей, в минуту узнал их. «Это мыши. Неважное дело, но мне не случалось белых между ними видать. И это мне чудно. Смотрите ж, спутникам тот он сказал, никого не обидеть. Я с ними сам на словах объяснюсь. Увидим, что скажет мне белый. Белый меж тем с удивлением великим смотрел, приподнявший уши, на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек. Слуги его хотели бежать, но он удержал их, выступил бодро вперед и ждал скакунов. И как скоро Пышка с своими к болоту приблизился, «Здравствуй, почтенный воин», — сказал он ему, — «прошу не взыскать, что без спросу вашей воды напился я. Мы все от охоты устали. В это же время здесь никого не нашлось. Благодарны очень мы вам за прекрасный напиток и сами готовы равным добром за ваше добро заплатить. Благодарность есть добродетель возвышенных душ». Удивленный такой умной речью, ответствовал Пышка: «Милости просим к нам, благородные гости. Наш царь о прибытии вашим сведов весьма любопытен узнать, откуда вы родом, кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас с ним на беседу. Рады мы очень, что вам показалась наша по вкусу вода. Оплаты не требуем. Воду создал Господь для всех на потребу, как воздух и солнце». Белая шубка учтиво ответствовала: «Царская воля будет исполнена. Рад я к его величеству с вами вместе пойти, но только сухим путем, не водою. Плавать я не умею. Я царский сын и наследник царства мышиного». В это мгновение, спустившись с пригорка, царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич Белая Шубка, увидев царя с такой толпою, несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль, злое ль было у них на уме. Квакун отличался зеленым платьем, глаза на выкат сверкали, как звезды, и пузом громко он, прядая, шлепал. Царевич Белая Шубка, вспомнивший, кто он, робость свою победил. Величаво он поклонился царю Квакуну, а царь, благосклонно лапку подавший ему, сказал: «Любезному гостю очень мы рады. Садись, отдохни. Ты из дальнего, верно, края, ибо до сих пор тебя нам видеть не случалось». Белая Шубка, царю поклонясь, опять на зеленой травке уселся с ним рядом, а царь продолжал: «Расскажи нам, кто ты, кто твой отец, кто мать и откуда пришел к нам? Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся, правду всю скажешь. Я царь и имею много богатств. Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами». «Нет никакой мне причины, — ответствовал Белая Шубка, — царь-государь, утаивать истину. Сам я породы царской, весьма на земле знаменитый. Отец мой из дома древних воинственных бубликов, царь-долгохвост Иринарий, третий. Владеет 5 чердаками, наследием славных предков, но область свою он сам расширил войнами. 3 подполья, 1 ампар и 2/3 ветчинни он покорил, победивши соседних царей. А в супруге, взявши царевну Просковью Пискунью, белую шкурку, целый авин получил он за нею в приданое. В свете нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста, Петр Долгохвост, по прозванию Хват. Был я воспитан в нашем столичном подполье премудрым Ануфрием Крысой. Мастер я рыться в муке, таскать орехи, вскребаюсь в сыр и множество книг уж изгрыз, любя просвещение. Хватом же прозван я вот за какое смелое дело. Раз случилось, что множество нас, молодых мышеняток, бегало по полю в запуске. Я, как шальной раззадорясь, вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле, и в пышной гриве запутался. Лев проснулся и лапой огромной стиснул меня. Я подумал, что буду раздавлен, как мошка. С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы. «Лев, государь», — ему я сказал, — «мне и в мысль не входило милость твою оскорбить. Пощади, не губи, не ровен час, сам я тебе пригожусь». Лев улыбнулся, конечно, он уж покушать успел, и сказал мне: «Ты, вижу, забавник, льву услужить ты задумал. Добро. Мы посмотрим, какую милость окажешь ты нам. Ступай. Тогда он раздвинул лапу. А я, давай бог, ноги. Но вот что случилось. Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях наших львиным рыканьем. Смутилась, как будто от бури вся сторона. Я не струсил, выбежал в поле. И что же в поле увидел? Царь-лев, запутавшись в крепких тенетах, мечется, бьется, как бешеный, кровью глаза налились, лапами рвет он веревки, зубами грызет их, и было все то напрасно, лишь боли себя он запутывал. «Видишь, лев-государь, — сказал я ему, — что и я пригодился. Будь спокоен, в минуту тебя мы избавим». И тотчас созвал я дюжину ловких мышат. Принялись мы работать с зубом, узлы перегрызли тенет, и лев распутлялся. Важно кивнув головою косматой и нас допустивши к царской лапе своей, он гриву расправил, ударил сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился в ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу прозван я Хватом. И славу свою поддержать я стараюсь. Страшного нет для меня ничего. Я знаю, что смелым Бог владеет. Но должен, однако, признаться, что всюду здесь мы встречаем опасность. Так Бог уж землю устроил. Все здесь воюет. С травою овца, с овцою голодный волк, собака с волком, с собакой медведь, а с медведем лев. Человек же и льва, и медведя, и всех побеждает. Так и у нас от важных мышей есть много опасных сильных гонителей. Совы, ласточки, кошки. И всех их злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит. Я, однако, спокоен. Я помню, что мне мой наставник, мудрый крыса Ануфрий, твердил. Беды нас смиренью учат. С верой такую ничто не беда. Я доволен тем, что имею. Счастью рад, а в несчастье не хмурюсь. Царь Квакун со вниманием слушал Петра Долгохвоста. «Гость, дорогой, — сказал он ему, — признаюсь откровенно, столь разумные речи меня в изумление приводят. Мудрость такая в такие цветущие лета. Мне сладко слушать тебя, и приятность, и польза. Теперь опиши мне то, что случилось, когда с мышиным вашим народом, что от врагов вы терпели и с кем когда воевали». Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни строит наш хитрый двуногий злодей-человек. Он ужасно жаден. Он хочет всю землю заграбить один и с мышами в вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых, какими наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он домик затеял построить. Два входа, широкий и узкий. Узкий заделан решеткой. Широкий, с подъемную дверью. Домик он этот поставил у самого входа в подполье. Нам же с дуру на мысли взбрело, что поладить с нами желая, для нас учредил он гостиницу. Жирный кус ветчины там висел и манил нас. Вот целый десяток смелых охотников вызвались в домик забраться, без платы в нем отобедать и верные вести принесть нам. Входят они. Но только что начали дружно висячий кус ветчины тормошить, как подъемная дверь с превеликим стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило страшное зрелище нас. Увидели мы, как злодеи наших героев таскали за хвост и в воду бросали. Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне. Было нечто и уже. Двуногий злодей наготовил множество вкусных для нас пирожков и расклал их, словно как добрый по всем закоулкам. Народ наш очень доверчив и ветрен, мы лакомки. Бросились жадно вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об этом вспомнить мороз подирает по коже. Открылся в подполье мор, а травой злодей угостил нас. Как будто шальные спиру пришли удальцы, глаза на выкат, разину в рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью бегали списком они, родных, друзей и знакомых, боли не зная в лицо. Наконец, утомясь, обессилев, все попадали мертвые лапками вверх. Запустела целая область от этой беды. От ужасного смрада трупов ушли мы в другое подполье, и край наш родимый надолго был обезмышлен. Но главное бедствие наше ныне в том, что губитель двуногий крепко сдружился нам ко вреду с сибирским котом Федотом Мурлыкой. Кошачий род давно враждует с мышиным, но этот хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказание Божье. Вот как я с ним познакомился. Глупым мышонком был я еще и не знал ничего, и мне захотелось высунуть нос из-под поля. Но мать-царица Прасковья с крысой Ануфрием крепко-накрепко мне запретили норку мою покидать. Но я не послушался. В щелку выглянул. Вижу, камнем выстланный двор, освещало солнце его, и окна огромного дома светились. Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались. Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу. На дальнем крае двора зверок, усатый, сизая шкурка, розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши, тихо сидит и за птичками смотрит, а хвостик, как змейка, так и виляет. Потом он своей бархатной лапкой начал усатое рыльце себе умывать. Облилось радостью сердце мое, и я уж сбирался покинуть щелку, чтоб с милым зверьком познакомиться. Вдруг зашумело что-то вблизи. Оглянувшись, так я и обмер. Какой-то страшный урод ко мне подходил, широко шагая. Черные ноги свои подымал он, и когти кривые с острыми шпорами были на них. На уродливой шее длинные косы висели змеями, нос крючковатый. Под носом трясся какой-то мохнатый мешок и как будто красный с зубчатой верхушкой колпак, с головы перегнувшись по носу бился. А сзади какие-то длинные крючья разного цвета торчали снопом. Не успел я от страха в память прийти, как с обоих боков поднялись урода, словно как парусы начали хлопать, и он, раздвоивший острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не помню. Крыса Ануфрий, услышав о том, что случилось со мною, так и ахнул. «Тебя помиловал Бог», — он сказал мне. «Свечку ты должен поставить уроду, который так, кстати, криком своим тебя испугал. Ведь это наш добрый сторож-петух. Он горлан, и с своими большой забияка. Нам же, мышам, он приносит и пользу. Когда закричит он, знаем мы все, что проснулись наши враги. А приятель, так обольстивший тебя своей лицемерной ухарей, был не иной кто, как наш злодей записной объедала кот Мурлыка. Хорош бы ты был, когда бы с знакомством к этому плуту подъехал. Тебя бы он порядком погладил бархатной лапкой своею. Будь же вперед осторожен». Долго рассказывать мне об этом проклятом Мурлыке. Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я только то, что случилось недавно. Разнесся в подполье слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики сами видели это глазами своими. Вскружилось подполье. Шум, беготня, пескотня, скаканье, кувырканье, пляска. Словом, мы все одурели, и сам мой Ануфрий Премудрый с радости так напился, что подрался с царицей и в драке хвост у нее откусил, за что был и высечен больно. Что же случилось потом? Не разведавши дело порядком, вздумали мы кота погребать, и надгробное слово тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный Клим по прозванию «Бешеный хвост». Такое прозвание дали ему за то, что, стихи читая, всегда он в меру вилял хвостом, и хвост как маятник стукал. Все изготовив, отправились мы на поминки к Мурлыке. Вылезло множество нас из подполья. Глядим мы и вправду. Кот Мурлыка в ветчине висит на бревне и повешен за ноги, мордою вниз. Оскалены зубы, как палка, вытянут весь, и спина, и хвост, и передние лапы, словно как мерзлые. Оба глаза глядят, не моргая. Все запищали мы хором: «Повешен, Мурлыка! Повешен, кот окаянный! Довольно ты, кот, погулял, погуляем нынче и мы!» И шесть смельчаков тотчас взобрались вверх по бревну, чтобы Мурлыкины лапы распутать, но лапы сами держались, когтями вцепившись в бревно, а веревки не было там никакой. И лишь только к ним прикоснулись наши ребята, как вдруг распустились когти, и на пол хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались в страхе и смотрим, что будет. Мурлыка лежит и не дышит. Ус не тронется, глаз не моргнет. Мертвец, да и только. Вот, ободрясь из углов, мы к нему подступать понемногу начали. Кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу даст от него. Тот лапкой ему погрозит, тот подразнит сзади его языком. А кто еще посмелее, тот, подкравшись, хвостом в носу у него пощекочет. Кот не с места, как пень. «Берегитесь», — тогда нам сказала старая мышь Степанида, которой Мурлыкины когти были знакомы. У нее он весь зад ободрал и на силу как-то она от него уплела. «Берегитесь, Мурлыка — старый мошенник. Ведь он висел без веревки, а это знак недобрый. И шкурка цела у него». То, услыша, громко мы все засмеялись. «Смейтесь, чтоб после не плакать», — мышь Степанида сказала опять. «А я не товарищ вам». И, поспешно созвав мышеняток своих, убралась с ними в подполье она. А мы принялись, как шальные, прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец, поуставши, все мы уселись в кружок перед мордой его. И поэт наш, Клим по прозванию «Бешеный хвост», на Мурлыкина пузо влезши, начал оттуда читать нам надгробное слово. Мы же при каждом стихе хохотали. И вот что прочел он. «Жил Мурлыка. Был Мурлыка кот сибирский, рост богатырский, сизая шкурка, усы, как у турка. Был он бешен, на краже помешан, зато и повешен. Радуйся, наше подполье!» Но только успел проповедник это слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся. Мы бежать. «Куда ты?» Пошла ужасная травля. 20 из нас осталось на месте, а раненых втрое более было. Тот воротился с ободранным пузом, тот без уха, другой с отъеденной мордой, иному хвост был оторван. У многих так страшно искусаны были спины, что шкурки мотались, как тряпки. Царицу Прасковью чуть успели в нору волочь за задние лапки. Царь Иринарий спасся с рубцом на носу, но премудрый крыса Ануфрий с Климом, поэтом, достались Мурлыке прежде других на обед. Так кончился пир наш бедою. Примечание. Квакун 20, то есть Квакун 20. 20 от 2.10, 2 десятка. То, что чувствовал Дарий. Дарий — древнеперсидский царь из династии Ахменидов. Квакун посылает Харунжева Пышку. Харунжий — знаменосец, первый офицерский чин в казачьих войсках. Ветчиння — кладовая, где хранят ветчину, окорока и прочее. Конец книги. Москва, апрель 1986 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Владимир Самойлов.